Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, здравствуйте. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я буду вести сегодняшний эфир. И напротив меня наш эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Поговорим сегодня на серьезную тему, резонансную. Поговорим мы о вынужденной разлуке с детьми. Чем грозит ребенку внезапная разлука с мамой, с родителями, с семьей, ну, с мамой, наверное. В первую очередь, да. Как реабилитировать ребенка после длительного расставания? Это могут быть как экстремальные ситуации, когда из семьи детей изымают органы опеки или попечительства, так и бытовые какие-то ситуации, например, мама в больнице, ну, еще какие-то причины.
Ну, ребенок,
да,
может
и,
быть,
да.
Тоже сам
или ребенок
в больнице,
да, или какие-то, может быть, какие-то ситуации, в которых ребенка нужно оставляют с бабушкой, с дедушкой, да, мама, может быть, занимается какими-то своими делами важными, срочными и так далее. В общем, вот эта вот внезапная разлука, вынужденная разлука с ребенком, как она на детях сказывается, как компенсировать вообще, как ребенка восстановить после длительного расставания, об этом мы будем говорить, потому что эта тема, в принципе, на слуху по поводу разных ситуаций, они как раз касаются экстремальных вот этих случаев, да, когда...
В последнее время,
да. Органы опеки изымают детей из родительских семей, ну и в целом, да, то есть что происходит с ребенком, какие у ребенка вообще потребности, насколько все это на него влияет, чтобы было какое-то понимание, чтобы нам понимать, может быть, как родителям, а может быть, как сотрудникам социальных служб каких-то, да, то есть как именно с точки зрения ребенка, что там происходит в это время с ним, чтобы каким-то образом ему этот период, с чем он не был связан, пройти. Вот, и нам, где бы мы ни находились, на какой позиции, в этом постараться ребенку помочь. Наш вопрос вам: как ваши дети реагируют на внезапную разлуку с вами, с родителями, да, то есть какие-то, может быть, вы вспомните случаи, даже, может быть, вы отвозили детей как на долгие летние
как
каникулы,
было, да.
Да, как это было, вот, насколько поменялись дети, насколько потом вам было сложно или легко обратно как-то встроиться вот в общение, в отношения, вспомните, как реагируют ваши дети на внезапную разлуку с вами, с родителями.
Я еще могу такой вопрос давать, а если вспомнить себя в детстве, как
да.
вы это переживали, когда вы разлучались с родителями?
Я
и
как
при каких
раз,
обстоятельствах?
Да, когда готовилась к передаче, я вспомнила про мамины командировки. Да, вот, это тоже было. Было всегда связано с тем, что меня оставляли с бабушкой, вот, на какие-то... Она уезжала, ну, на неделю, допустим, вот, или на пару недель. И с одной стороны, ты ждешь, потому что ты знаешь, что будут подарки уже в более взрослом возрасте, что тебе что-то привезут. Вот, я знала, в целый день, если даже мама приезжала вечером, этого дня я с утра сидела на подоконнике, пост на подоконнике. Ну, то есть, вот.
Ждала.
Да, даже если мне говорили, что еще рано, что это будет вечером, все равно, ты вот ждешь. И ты видишь, когда мама идет, это такие прям эмоции очень сильные, вот. В этот момент ты забываешь, на самом деле, о подарках. Подарки потом. Это потом ты, естественно, начинаешь там лезть в сумки. Но сначала ты бежишь там к двери, открываешь, ну, там. Или мы с бабушкой, когда уезжали на каникулы. То есть это тоже. Я была вроде бабушкой с родственниками, мама работала. То есть и самое было классное для меня, вот этот, ведь когда поезд обратно возвращается, что мама нас будет встречать. Она пекла там пирог мой любимый, там, вот, я с поезда сходила. Но это тоже целое лето, это 3 месяца. Вот, и вроде с родными людьми. Ну, то есть, да, не где-то там, не в лагере. Да, но все равно, вот.
Тут значимый да. человек, да?
Без мамы.
Который...
Вот, действительно, это, и это вроде бы такие случаи, ну, их даже нельзя назвать какими-то проблемными, да, это вот некий просто летний отдых, да, или командировки, с кем не бывает, но эмоции сильные, я их до сих пор помню, вот эти вот случаи, вот эти вот встречи после расставания, вот эти вот ожидания, потому что это, ну, в детской памяти остается, то есть это вот остается вот это вот такое, ну, как облегчение, что ли. что все
прошло.
Да, все на месте. Все на месте. Мама вернулась.
Всё вернулась, да. Стабилизировалась.
Или мы, можно сказать, порой мне на каникулах даже было интереснее, да, чем бы я оставалась с работающими родителями, да. Там братья, сестры, там летние приключения. Вот, но вот эти моменты, вот какого-то восстановления семейного какого-то коллектива, когда все вместе. Моя семья состояла из меня, мамы и бабушки. И, наверное, ну, пока нас не трое, это было все равно некая дестабилизация, некий перевернутый мир. И я помню вот это вот чувство облегчения, что все, все на месте. Ну, то есть, хотя ничего трагичного, я не плакала, но как бы вот это вот ощущение покоя, ощущение того, что все здесь и все хорошо, вот тот мир, к которому я привыкла, тот, который меня окружает с самого детства, да, вот все на месте. Вот, ну, вот такие эти эмоции,
ну,
я помню.
Можно сказать, да, конечно, спасибо, что вы здорово так рассказали, да, именно эту тему затронули, вот про свои ощущения и переживания, потому что тут два очень важных момента, даже три, но все-таки, да. Первое, это все-таки какой опыт был у ребенка. И он связан с каким возрастом это происходит, в какой ситуации. И в любом ситуации, когда происходит какое-то вот разлучение и какая-то привычная ситуация меняется, в первую очередь, насколько безопасно мне. Если чувствую, что безопасно, да, я могу доверять другим людям. Но вот этого ощущения полноты, в данном случае, как вы сказали, семейной, да, его не хватает. Тогда, вот когда все на месте, все как бы предсказуемо, тогда спокойней, тогда есть полная безопасность и поддержка. Когда кого-то из членов семьи не хватает, конечно, вот с этим ребенок тоже справляется, да, и внутренне переживает по этому поводу. Особенно это если касается самого близкого человека.
Да, и наша тема сегодняшняя, еще раз напомню,
очередь, маму, конечно,
вынужденная разлука с детьми, чем грозит детям внезапная разлука с мамой, как реабилитировать ребенка после длительного расставания, будь то экстремальная ситуация или больница, отпуск бабушки, дедушки. Вот, вы нам звоните, если у вас есть какие-то вопросы, не только касающиеся этой темы, любые вопросы, связанные с отношениями внутри семьи. Вы нам можете звонить 8-800-333-1706, писать, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос, и также нам можно прислать сообщение на наш номер Viber и WhatsApp. Говорю, номер +7 977 850 09 96, это формула семьи, говорит мы о вынужденной разлуке мамы и ребенка. Есть такой психиатр Джон Болби, который,
который
эту тему,
как раз теорию привязанности,
да, исследовал. И на самом деле по мотивам исследования были сняты документальные фильмы, и один из них очень сильно повлиял на в Англии, это все было в Англии, на законы, даже были изменены законы, потому что один из них, известный самый фильм, называется он «Джон», это полуторагодовалого ребенка родители отдали в дом малютки на 9 дней, казалось бы, небольшой вообще срок, чтобы мама могла родить второго ребенка и дождаться выписки из родильного дома. Последствия такой заботы, хотя за ребенком следили, психолог Джон Болби проследил, исследовал и даже назвал это госпитальной депривацией, то есть когда за ребенком следят в должном уровне, поддерживается его режим питания, вот, но он абсолютно лишён связей с родными людьми.
Нет эмоционального контакта, нет контакта телесного именно, в том объеме, в котором необходимо именно.
Да, именно этот фильм позволил, из-за этого фильма были изменены законы, родителям стали разрешать находиться с детьми в больнице, потому что раньше ребенок находился в больнице один, а родители приезжали раз в 3 дня и в специальной комнате с ребенком виделись, вот, а лечили его вообще совершенно отдельно. Вот, то есть вот... обратили внимание на это еще. Это получается, что это 50-й год 20-го века.
Это в Европе.
Да. Вот, действительно ли любое расставание мамы с ребенком травматично?
Конечно, травматично. И оно самое главное тут, как оно еще, какая ситуация и какие обстоятельства при этом, да, что при этом ребенку говорится, как. И чем меньше возраст ребенка, тем более это травматично. Для грудного ребенка расставание с матерью – это, в общем, даже как бы могут быть вплоть до летальных исходов. И такие случаи были, и они даже описывались вот сейчас вот полгода, по-моему, назад даже, да, в прессе обсуждались. Потому что для ребенка мама — это тот самый значимый человек, который дает и безопасность, и принятие, и поддержку, и любовь, и все необходимое связано с его ростом и как бы развитием. И когда ребенок не понимает, особенно маленький, он же не может себе объяснить, это уже более взрослый, как-то с точки зрения там, почему так происходит. Маленькие, этот разрыв, для них это потеря и горе, да, они переживают телесно, на телесном уровне, на уровне физиологии, то есть через болезни. И в первую очередь, когда происходит разрыв, такой вот, ну, скажем так, любой, да, первое, что происходит с ребенком, это протест. Ну, если говорить про стадии даже. Протестует против того, что вообще происходит. Хочется возобновить эту ситуацию, хочется вернуть то, что было, да, чтобы почувствовать эту стабильность, эту безопасность, ну, и все необходимое. Когда ребенок понимает, что это, ну, как бы понятно, что не так, ощущает, что это не возвращается, следующее будет, что он может впадать как раз в состояние отчуждения или переживания горя и потери с последующим отчуждением от этого человека. Да, обидой о том, что вот он меня бросил или он меня оставил. Особенно это касается, когда ребенку вообще не объясняется, что происходит. Когда ребенок находится в полном, скажем, непонимании и не может предвидеть дальше события, а что будет. И тогда следующее, ну, как раз вот то самое отчуждение, и уже потом на этой стадии, когда появляется взрослый, мы очень часто встречаем такие случаи, когда в больницу, например, на какое-то время размещают, этому взрослому потом не доверяют. Доверие подорвано. И маму некоторые удивляются, он меня не заметил, он начинает со мной драться, он или вообще игнорировать, да? Ну, потому что он так переживает. Для него это было как бы, да, подрыв доверия, это было предательство по отношению к нему. Особенно если об этом не говорилось.
То есть даже самому маленькому ребенку, если вот вдруг маму там увезли на скорой и положили в больницу, или еще какой-то куда-то она
даже маленькому ребенку
нужно объяснять, что
нужно происходит. Объяснять, надо говорить, что с тобой происходит. Из как бы примеров практики могу даже так рассказать немножко, потому что это очень много описывает, например, Франсуаза Дальто, да, в ее книжках, когда она работает с маленькими детьми и рассказывает, что с ними происходит. На нашей практике вот в фонде был такой случай, когда, да, мама вынуждена была в больницу, папа за ребенком смотрел, маленьким, совсем маленьким, новорожденным, и осуществлял свою необходимую заботу. Но ребенок-то переживает, да, значимый взрослый есть, но не мама. Потому что к маме он уже внутриутробно все-таки, да, и звук сердца слышал, еще слышит ее голос. У него уже есть какие-то сигналы от того, что это вот тот самый человек, с которым я был 9 месяцев. И, во-первых, дети в такой ситуации довольно часто просто отказываются, например, от еды. И у папы были проблемы, что он не мог даже его накормить.
Угу. Давайте примем звонок. Да. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброго дня вам.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай.
Николай, у вас есть вопрос какой-то?
Да, у меня есть вопрос. Вот, знаете, накипевшая такая больная тема. Вот, хотел сегодня оформить кредит в Почтабанке. Вот, они мне не предоставляют его в связи с тем, что требуют, чтобы я подписал страховку у них. Вы мне скажите, это правомерно или нет?
Извините, вы не туда.
Мы, конечно, не юристы, да.
Обратились, да. Мы не рассуждаем о страховках. Вот, не знаю, как уж так Николай решил, что можно позвонить и спросить про страховку, но, в общем...
Лучше обратиться к юристам.
Да, лучше к юристам. Вот, или сотрудникам банка. Вот, спасибо, неожиданно. Напоминаем, что наша тема не страховки, не банковское дело, а вынужденная разлука с детьми. Говорим мы о ситуациях, как экстремальных, когда из семьи детей изымают органы опеки или попечительства, или, например, мама в больницу куда-то уезжает и так далее. Что чувствует ребенок, чтобы лучше понимать эту ситуацию? А вообще, в этой ситуации есть, ну, интерес ребенка, да, каким-то образом учитываются, ну, там,
к сожалению, не
врачами,
сюда.
Да, да, если вот его в больницу кладут, раз. Да, и если, или там органы опеки и попечительства и так далее. И что включает в себя понятие вот, потребности и интересы ребенка?
Ну вот как раз, да, не всегда, к сожалению, это учитывается. Но да, рассказав этот все-таки случай, да, скажу, нам достаточно было с ребенком повзаимодействовать, да, взяв на руки контакт и рассказать ситуацию. И действительно, папа очень сильно потом удивился, что ребенок стал есть. И на протяжении 2 недель, то есть его жизнедеятельность восстановилась. Ему хватило вот этого, как бы, контакта, этого уже я не... да, психотерапевтического, скажем так, эффекта. Но потом дальше пришлось еще дальше работать. Но все равно сам эффект. А когда дети попадают сами, как раз и был описан синдром госпитализма, когда они попадают отдельно в палату, когда с ними не общаются в том ключе, в котором им необходимо. Первое, что они начинают, конечно, через тело болеть. И потом уходить от этого мира, потому что этот мир может быть ко мне безразличен, я ему не интересен, он небезопасен. Особенно, когда не знают. И если продолжение того, что вы говорили, да, какие случаи вот по поводу врачей и по поводу опеки, тут вообще любому, наверное, специалисту, который общается с детьми, это может быть и школы, и детские сады, кстати, особенно детские сады тоже, потому что туда же ребенка, особенно маленького, в 3 года приводят, да, ну, к примеру, в общем, в 3 года. И зависит очень сильно от воспитателя, как будет себя воспитатель вести по отношению к этому ребенку, чтобы ребенок мог адаптироваться, чтобы он мог отпустить маму, да, и вот эту как бы тревогу в себе, то есть, чтобы она у него снизилась, что да, это состояние, к которому я могу привыкнуть, что мама все равно придет ко мне.
Еще раз примем звонок. Алло, да. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
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 Вот, а у меня формула семьи, да, живите?
Да, да, здравствуйте, да, вас да, как вот. Зовут?
Меня зовут Алексей.
Алексей? Да, у вас есть вопрос
да.
какой-то?
Вот, смотрите, проблема у меня вот такая, вот, честно говоря, даже не знаю, как поступить. У меня теща, она с Латвии, и она воспитала русофобкой свою дочь. А мы вот пытаемся как-то вот строить отношения.
И она как-то против вас высказывается, критикует вас?
Ну, да, вот, вроде как вот я ей нравлюсь, но проблема вот как раз и идет в том, что вот то, что теща, вот, будущая теща, она негативно ко мне относится и вот настраивает вот своего ребенка против меня.
На основании национальности вашей.
Да, 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 да.
Понятно. Спасибо. Сейчас попробуем прокомментировать.
Спасибо за вопрос. Да, ну, тут, конечно, сложный вопрос. То, что касается вообще культурных особенностей, культурных традиций, и это вообще очень сложно. Особенно то, что касается семейной системы. Тут могу посоветовать, так порекомендовать все-таки, да, обратиться и к психологам на постоянную какую-то такую консультационную работу, потому что тут надо разъяснять и, то есть для себя, как мы можем с этой ситуацией справиться, да, какие точки соприкосновения у нас есть, и как мы можем все-таки эти отношения развивать, как это может быть, какую. Именно представление, в каких вариантах, что именно ее, например, тещу, да, будущую, что больше ее, скажем так, цепляет, что больше вызывает какой-то негатив. И что тогда с этим негативом, как мы его можем нейтрализовать? Ну, то есть, вот именно такая работа должна быть. Ну, тут могу посоветовать вот именно порекомендовать обратиться. И попробовать понять, что именно не принимает, что ее больше всего беспокоит. Ну, я так понимаю, что вы только на стадии как бы влюбленности, да, и завязывания отношений. И дальше можно подумать, как эти отношения вы сами по себе видите в дальнейшем. Вот именно как такое представление о том, как это будет у нас. Как это может быть, когда вот мама так настроена? Как это может быть, что если мы все-таки попытаемся с мамой говорить и попытаемся, ну, с тещей, да, с мамой...
Невесты,
да. Как это может быть?
То есть немножко посмотреть вперед.
Немножко вперед и да. Попробовать ситуацию сейчас проанализировать, да, вот именно с точки зрения какой негатив.
Угу. И что за ним скрывается?
Что за ним скрывается?
Угу.
И что я в этой ситуации тогда могу сам сделать?
Да, наша основная тема сегодня – это внезапная разлука детей и родителей, вынужденная разлука. Мы обсуждаем, что чувствует ребенок, как ему в этой ситуации можно помочь, как реабилитировать ребенка после длительного расставания с мамой, с родителями. Вы нам можете звонить, писать, телефоны сейчас напомним.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
У нас есть также сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Можно написать сообщение нам в эфир. Также можно присылать сообщение на наш номер Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996.
Да, продолжай, наверное, да, все-таки тему, которую мы начали по поводу специалистов, которые работают с детьми.
Насколько учитываются интересы и потребности ребенка?
Наверное, я даже призываю, чтобы все-таки об этом всегда это стояло на первом месте. Учитывались и вспоминалось, что ребенок при этом может чувствовать. Да, мы можем как-то негативно видеть негативную сторону родителей, особенно это если касается опеки, да. Но учитывать то, что ребенок даже к родителям, которые могут быть социально неадаптированные, могут быть наркозависимые, алкогольно зависимые, все равно к этим родителям у ребенка может быть привязанность. У них есть уже отношения, да. И разлука с ними для ребенка это все равно травма.
Ну и, наверное, если ребенок привязан к родителям, какие бы они ни были, на взгляд, со стороны плохие или зависимые, или недостаточно социализированные. Вот, наверное, что если он к ним привязан, это наоборот нормальный ребенок. Ну, он должен быть привязан к своим родителям. Ну, в том плане, что это значит, что все с ним хорошо, в его, ну, с его вот какими-то чувствами.
Да, там могут быть искажения, но да, то, что он все равно смог привязаться, значит, ему все-таки давали какие-то, да, и поддержку, и защиту. Но, ну вот если по опыту, опять же, очень часто мамы, которые именно алкогольно зависимы в период своей ремиссии по отношению к ребенку, именно дают то необходимое тепло и то необходимое, скажем так, принятие его, которое позволяет сформироваться все-таки привязанности. Да, в моменты, когда она может впасть, скажем так, в запой, да, или в какие-то вот именно моменты с алкоголем связанные, там она себя уже может не контролировать. И может быть небезопасно, а опасно для ребенка.
Угу.
Вот, ну, тут вообще по поводу вот этих вещей, которые относятся к жестокому обращению, да, люди, которые с этим работают, в первую очередь социальные работники, работники опеки, у них есть... На это даже как бы метод, то, как они работают специально, учитывая именно интересы ребенка. В первую очередь там идет оценка рисков опасности. И риски могут быть высокие, средние или низкие. Вот как раз изъятие, то, что говорит, да, оно происходит при высокой степени опасности, когда есть безопасность ребенка нарушена. И даже при изъятии в этом случае, учитывая права ребенка, его переживания, да, ребенку говорят и объясняют, почему это происходит. Это первым пунктом, который всегда обучают. Да? Надо ребенку объяснить, что да, мы тебя сейчас забираем в больницу, потому что тебе здесь находиться небезопасно. Не потому, что твои родители такие-то, да, с вытекающим последствием. Не потому, что мы хотим оценить, как они вообще, как родители, а потому что тебе здесь небезопасно. И вот пока будет тебе небезопасно, пока эту ситуацию не разрешат, да, ты можешь находиться там, ну, в учреждении, например. Как правило, конечно, это больница, куда размещают детей. И дальше уже это работа, конечно, психологов в больнице, которые будут поддерживать ребенка в этом, да, в его переживании, принимать его чувства, его горе на этот момент, потому что, ну, он расстался с близкими людьми, он поменял полностью обстановку, и это травматично. Если еще учитывать особенности детей, например, понятно, что в семьях неблагополучных очень часто есть много сопутствующих, например, неврологических заболеваний. Для него это будет, ну, это говорит еще о степени более низкой адаптации. Значит, для него это будет еще более ярко, сильно и травматично. И даже при изъятии, как это, ну вот, если учитывать права ребенка, да, нужно не забывать, что даже если опека смотрит, что да, там будет изъятие и с последующим лишением родительских прав, ребенок все равно имеет право на общение с родителем. Если у родителей есть в этом, как бы он проявляет интерес, да, и говорит, что я все равно хочу посещать. Это вот в крайних случаях. Ну, а в любых других, как только ребенок помещается, куда бы ни помещался, в больницу, даже в благополучной семье, скажем, да, вот без социального рисков, общение и присутствие родителя просто необходимо. Совсем недавно, наверное, год назад, я в интернете нашла такую петицию, где говорили, что, ну, с просьбой подписать, чтобы в реанимациях родители могли тоже находиться. Это очень важный шаг как раз к тому, чтобы дети в этот тяжелый для них момент и переживания, да, потому что там же еще связано это с некоторыми манипуляциями медицинскими и не всегда приятными, чтобы он почувствовал эту поддержку. Понятно, что не всегда родитель может, и родитель в этом случае может ему объяснить, зачем это надо. Из своего собственного опыта могу сказать, как бы поделиться такой. Был у нас период, когда младшая дочь попала на сутки всего в реанимацию, и меня туда не пустили. Это было связано с высокой температурой, ей там просто ставили капельницу. Но вот эти сутки, когда она провела, когда мы ее забрали, это был совсем другой ребенок. Вот. И после этого пришлось, да, конечно, как бы много усилий прикладывать для того, чтобы она вошла опять в тот самый режим, как бы образ жизни, и опять нас как приняла, и вот эту потерю пережила ненадолгий момент, который был. Ей тогда было год и два, по-моему, совсем маленькая. Вплоть до того, что пришлось вернуться к грудному вскармливанию. То есть мы вернулись на ранние этапы для того, чтобы она опять почувствовала эту безопасность.
Ну вот как раз как восстанавливать привязанность после разлуки, если не, там, кто-то лежал в больнице, не виделись, какая-то вот ситуация связана со здоровьем, и опять вот происходит эта встреча, и там ребенок может быть замкнут или еще как-то, или думать, что его бросили там,
ну,
где-то.
Во-первых, с ребенком говорить, да, ему рассказывать. Ну, в любом случае, когда куда-то ребенок размещается, даже если это он размещается временно и в общем целом даже близким людям, ну, не таким близким, которые не постоянно с ним находятся, да. Это может быть бабушка, которая живет в другом городе, это может быть дядя, тетя, ну, в любом случае, когда перемещаются от родителей самых близких. Да, эту ситуацию надо описывать, ее надо рассказывать. Что будет, когда я, как мама, приду, когда мы с тобой сможем увидимся? Если на момент, что ну, нет возможности увидеться, ну, всякое же бывает, да, то есть ситуации совершенно разные. Как мы можем связываться? Сейчас есть мобильные телефоны. Я могу с тобой разговаривать по мобильнику. Сейчас есть еще такое, как вообще достижение, да, как скайп. Я могу по скайпу с тобой связываться. Ты можешь видеть меня. Для маленького ребенка вообще очень важно, даже если вот этих возможностей нету. Ну, это так, если бабушка, да, с ним находится, особенно с маленьким. Сами фотографии, образ родителя должен быть. Потому что маленький ребенок еще не удерживает образ мамы. Ему необходима опора внешняя, на которую он может смотреть. И, конечно, говорить, что тебя, как бы, тебя любят, о тебе помнят, о тебе переживают. И ты встретишься тогда-то, тогда-то. Это будет такая-то ситуация. То есть прописывать каждый шаг, особенно если ребенок тревожный, и, ну, вот в силу своих, да, особенностей действительно тревожный, то ему надо до маленьких деталей описывать все возможные варианты. Все возможные варианты, которые могут не пойти, как бы не по плану, да, которые мы вот.
Вот советского периода, может быть, люди, часть наши родители, мы, или мы сами, это же период лагерей, которые на все лето отправляли бабушек, там, дедушек. Еще куда-то вообще принято детей санаторий. Было куда-то там сбагривать. Я не могу сказать, ну что, почему, что дети сейчас такие прям травмированные, травматичные стали, тревожные. Мы же росли, там, нас
дети
отправляли
действительно
на все лето в лагеря. Это мы забыли, что ли? Наши родители забыли, что им там было не по себе, по крайней мере, первые дни-то в лагере, в пионерском, да, то есть, или как-то вытеснили, ну, что скажут, хилые, нынешнее поколение не может перенести там летнюю.
Может, это, конечно, очень, как бы, личностные такие еще особенности надо учитывать общую историю, да, которая была, историю опыта уже разлуки. Если это она... Ну, в общем, был позитивный выход из этого, да, ребенок уже это знает, у него уже есть к этому адаптационные, как бы, механизмы сработали. Тогда он будет переносить это более спокойно. Знает, что это завершится, что мама придет, мама все рассказала, да. И он тут может заниматься какой-то своей деятельностью. Это еще про привязанность, насколько она надежная, и насколько я понимаю, что да, на какое-то время я могу доверить другому человеку своего ребенка.
Ну, а если вот это, я этот человек, да, допустим, бабушка, друзья, семьи и так далее, у нас ребенок плачет, вот вынужденная, мы стараемся его отвлечь, чтобы вот он не плакал. Или плакать — это нормально, дать ему поплакать, если родители вдруг...
Он же переживает, плакать — это вообще это нормально, да, но понятно, что, например, для маленьких детей взрослый является регулятором его негативных эмоций, и маленького действительно, почему бы его не отвлечь? Если он будет отвлекаться, такой, да. И это будет зависеть от человека, насколько он эмпатичный, тот, который будет заменять маму, насколько он хорошо понимает и чувствует ребенка, насколько ребенку будет с ним все-таки интересно, и самое главное, насколько ребенок будет чувствовать, что он в безопасности. Может он сейчас заменить маму? И тогда, в общем, у меня мир не рухнет с уходом мамы, а все-таки, да, есть люди, которым я тоже могу доверять. Это вот про это, в первую очередь. А если говорить про, как бы, больницы, ну, опять же, все от возраста еще ребенка будет зависеть. А если ребенка размещают в больницу, и там, ну, к примеру, школьного, младшего школьного возраста, понятно, что он будет переживать, что нет, будет зависеть от персонала, то как с ним, в общем, персонал на данный момент будет обращаться. Услышит его переживания, скажет, что, ну да, мама твоя вечером придет, она тебя навестит. Или скажет, иди, мальчик, отсюда, не мешай нам здесь работать, да? Ну вот разный подход. С кем он встретится, как ему скажут, будет потом зависеть от, как бы, его пережитый опыт. И сможет он к этим ситуациям адаптироваться. Как бы в следующий раз, если вдруг такая ситуация возникнет, он будет переживать, исходя из того, что он уже пережил.
Ну, кстати, вот в этих самых экстремальных случаях решение родительских прав, есть же мамы, потом, я знаю, даже несколько благотворительных фондов, которые занимаются возвратом опомнившимся, так скажем, одумавшимся мамам их детей. Ну, то есть, которые...
Ну, да... изъятие не всегда приводит именно к лишению родительских прав, да, и изъятие, оно в первую очередь для безопасности ребенка, во-вторых, для того, чтобы найти те действия и шаги, которые родители могут предпринять для того, чтобы изменить ситуацию. Потому что, как правило, это уже крайний случай, когда действительно требуется, ну, как бы, в кратчайшие сроки что-то менять в отношениях родительском, да, как я как родитель должен что-то поменять. Ну и по тому, как вот, ну, и обучают, и говорят, да, как это наиболее для ребенка будет, скажем так, приемлемо, надо понимать, что крайняя степень риска высокая – это когда ребенку действительно угрожает сама ситуация, даже если там и мама, и нету того, кто бы мог его защитить. Но понятно, что изъятие не может, как это часто обсуждается, не может быть только из-за того, что в холодильнике нет мяса, ну, к примеру, или из-за того, что не сделан ремонт. Потому что только на какие-то бытовые вещи смотреть, ну, это неправильно. Ну, вот тут как раз недавно с коллегами тоже обсуждали, но жили же в коммуналках, и жили, когда ремонт кто-то не мог сделать себе позволить, да, и жили, в общем, в каких-то условиях довольно стесненных. Но это же не повод для того, чтобы забирать ребенка. При этом же складывались отношения и складывалась привязанность. И как бы родительско-детские отношения были.
Угу.
Поэтому в первую очередь надо смотреть, что ребенок испытывает по отношению к взрослому.
Ну, смотреть на их отношения, да.
Их как-то отношения.
Угу. Они...
И не забывать, да, что в любом случае, даже если он по отношению к нему было произведено, как сказать, жестокое обращение, да, все равно он к этому человеку привязан, может быть.
Ну, наверное, дети любят своих родителей, все-таки это... додумывая хорошее, да, и как не сосредотачиваясь на плохом.
Да, это же еще исходя из истории самих родителей, было ли у них какие-то моменты жестокого обращения и насилия. Но это работа как раз психологическая. То есть вот как с этим работают психологи, психологи в фондах и в центрах помощи семьи.
Угу.
Ну, это так.
То есть, возможно, что-то в семейной системе дало сбой, и, да, может, конечно, быть, она работала до этого хорошо.
Тут надо, как говорят, диагностировать, да, всю ситуацию, и социальную ситуацию, и психологическую ситуацию в семье. Что привело к такой обстановке? Как, и главное, есть ли ресурс для того, чтобы это что-то, ну, как бы изменить эту ситуацию? Потому что, ну, есть мамы, у которых... по опыту работы в фонде, да, у нас, у которых нет жилья, у них нет средств к существованию совершенно, но они, как мамы, настроены на ребенка, они понимают его потребности, и они хотят что-то менять для того, чтобы ребенку было лучше,
угу.
Да, для того, чтобы предоставить ему все необходимое. Но это же один вариант. И тогда мы им ищем действительно кризисные квартиры, которые могут как-то временно... решить эту проблему и дальше уже планировать действия, которые...
А ребенку вот в этом случае легче адаптироваться к смене ситуации, если вот вдруг поменялось жилье, в котором он жил, на социальное жилье, если он с мамой остается?
Если, конечно, угу. Если он с мамой, для него это... Самое главное для него — это мама.
Угу.
В этом случае.
То есть в этом его случае стресс для него будет... Ну, то есть мама сможет объяснить, что происходит, и вообще,
конечно,
что он с мамой...
Особенно если он маленький, в зависимости угу. от того, как будет переживать мама. Ее переживания маленькие дети там до 3 лет, ну, считывают полностью, да, и они маме плохо, и мне будет плохо. Вот по такому типу. Мир для мамы небезопасен, для меня тоже. Но если мама может это как бы нивелировать, да, и все-таки оставаясь в сложной ситуации, находя в себе силы для того, чтобы ребенку объяснить, его успокоить, да, он будет переживать это менее остро. Ну, иногда даже не так травматично.
У нас есть вопрос от Никиты, который спрашивает, по каким причинам могут ребенка изъять из благополучной семьи.
Жестокое обращение, наверное, сказать. Тут вот мне тяжело в этом плане ответить, потому что все-таки я больше психолог, не социальный работник, да, а это компетенция социальных работников. Ну, вот по тому опыту, который и по учению, которое мы иногда проходим, из благополучных семей не изымают. Ну, то есть это могут быть действительно только моменты жестокого обращения. И в любом случае, любое изъятие предусмотрено, что будет какой-то момент диагностики, да, ситуации и выяснения обстоятельств.
Угу. Вот как раз если в семью пришла опека, ну, еще не из-за детей, а с каким-то проверкой, как себя вести,
это
что делать?
Это как? Ну, в семье может прийти опека, в общем целом, да, если это приемная семья.
Да? Ага.
Да, вот приемные семьи, да, они очень как бы тесно взаимодействуют с опекой, и их приходят, действительно проверяют. Да. А вот семья, скажем так, с кровными детьми, ну, такое вот у нас есть название, да, кровный ребенок свой рожденный, тут, если только есть заявление по отношению к нему, к этой семье, что есть предположение жестокого обращения.
Понятно. Ну, то есть, получается, проверяют, эта жалоба должна быть основательной, написана человеком. Ну, там, учителем, еще там кем-то. Соседи же не могут, ну или что? Вот.
Ну, могут, иногда бывают такие случаи, когда ребенок очень сильно там кричит, и на протяжении, ну, вот это тоже из практики, да, на протяжении 12 часов он не успокаивался, маленький ребенок. Соседи вызвали милицию. вызвали милицию, потому что, ну, зная, как историю семьи, которые живут тут уже не одно поколение, да, у них была тревога, что с ребенком что-то не так происходит. Ребенку 8 месяцев.
Угу.
И действительно приехала милиция и изъяли ребенка, потому что на тот момент ситуация была для него опасной.
Угу.
А дальше уже как бы разбирались с этой ситуацией. Тут какие-то тонкости, прошу меня извинить, но, наверное, я не совсем могу точно сказать.
Угу. А да? Вообще социальных работников учат психологии? Те, которые да. приходят, или органов опеки, те, которые приходят непосредственно изымать вот, ребёнка?
Вот социальные педагоги, знаю, учат.
Угу.
Это обязательно программа психологическая, да, есть. Но насколько этот курс и какой, в какого он объема, что за знания будет входить, тут зависит от того вуза. Тут невозможно сказать. Вот сейчас я преподаю в одном из вузов колледжа как раз, и моя задача, как я ее увидела, да, чтобы им показать вот эту разницу между социальной и психологической работой и что при этом могут переживать дети. Потому что ну, тот объем информации, который им необходим для этой работы будет. В других вузах, ну, я думаю, что вообще-то это зависит как бы от вуза, и это тоже преподается.
Угу.
По поводу органов опеки, тут я затрудняюсь, скажу честно, я затрудняюсь сказать, как ее готовят и как это происходит.
Угу.
Ну, могу только одно сказать, что если руководство заинтересовано, и, наверное, тоже призываю, есть и курсы повышения квалификации, как раз работа со случаями. И со случаями, вот называется case management, да, со случаями, как этот случай вести. Разработаны алгоритмы ведения.
Потому что я так себе представляю, там еще дети, с которыми можно говорить, там это еще ну, куда-то там повезли их, это еще как-то. Вот, а если совсем маленький ребенок, тебя берут из кроватки куда-то, чего-то, это вообще куда-то везут?
Везут, ничего не говорят, да?
То есть ну да.
И... Нет, ну часто же не говорят и взрослым детям, и, ну так, относительно взрослым, например, дошкольникам, школьникам младшим. Это уже подросток может себе сказать. И иногда бывает, когда подростки сами приходят в фонд и говорят, разместите меня, потому что я понимаю, что мама неадекватна. Ну, к примеру, у мамы психическое заболевание. Такое бывает. Да? Он уже может оценить степень своей безопасности, поэтому он сам обратился. Хорошо, что если есть куда обратиться, он знает, куда обратиться. А для маленьких детей это же у него еще нет этого возможности.
Mm-hmm. Еще, наверное, есть один из случаев, в который сталкивались мои друзья, например, с этим потерявшийся ребенок. Ну, то есть, вот как себя, то есть, ну, как если ты нашел потерявшегося ребенка, как вести себя вот в этом случае? Ну, в смысле, просто вызывать милицию?
Ну, конечно, вызывать органы. Тут без этого как бы никак. И полицию вызывать просто необходимо.
Угу.
Вот в этой ситуации. Есть у нас, например, такая организация «Фонд Транзит», который как раз работает с потерявшимися детьми. Но в основном это дети, потерявшиеся на железнодорожном транспорте.
Угу.
Они их снимают с поездов и уже дальше устраивают... У них целый алгоритм работы с этими детьми по реабилитации и возвращению их в семью. Ну вот если...
То есть, ну, в основном мои друзья переживают, что в милиции нет там психологов, и мы позвоним, а что там будет ребенок дальше плакать, что-то сидеть, пока его будут родители искать, его будут там допрашивать.
Нет, ну тут смотря где, да, и какая ситуация, опять же, будет зависеть от ситуации. Если мы видим, что он потерялся, например, в большом гипермаркете, понятно, что надо обратиться к охране, чтобы охрана по трансляции объявила, и тогда, может, маму найдут, да? Ну, вот как бы такие вещи. А если в 12 часов ночи мы его случайно видим, что ребенок находится на улице, и вокруг никого, ну, тут вариантов особых как бы нету, да? Вот, мы можем его с собой взять, но при этом дальше предпринимать действия по тому, чтобы был, значит, поиск родителей и размещение ребенка.
У нас немножко времени остается. Есть еще время для ваших звонков. Комментариев пишите, звоните. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Это передача «Формула семьи».
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Вынужденная разлука с детьми – наша сегодняшняя тема. Уже будем двигаться, в принципе, к итогам. Но если у вас есть какие-то еще вопросы непроясненные, вы можете нам написать, позвонить. Время еще у нас есть целых, по-моему, даже 5 минут. Итак, вынужденная разлука с детьми, наверное, что стоит помнить? Про потребность ребенка, да, мы говорили. Ну,
конечно, про потребность, про его переживание, как он это переживает.
Да, про то, что главная потребность ребенка связана не с материальной стороной. И
в первую очередь, да.
Ну, хотя нам кажется, наверное, да, чтобы он был там в тепле и
это все необходимо, да. Но когда есть взрослый, который для него значим, и он его теряет, для него это потеря безопасности в первую очередь. И поддержки. И это, особенно если в зависимости от возраста, да, маленький ребенок, это потеря, крах, в общем, доверия к этому миру.
Ну и вообще есть шанс, что, ну, если, к сожалению, отношения уже не могут быть восстановлены с родителями, да, то есть там ситуация крайняя. Есть у такого ребенка, который был взят из семьи и уже попал в систему социальных учреждений, восстановить это доверие? Через
что? Это будет опять зависеть от тех взрослых, с которыми он будет дальше встречаться, да, и в случае, если, например, его уже берут под опеку или усыновляют, приемных родителей в первую очередь, да, смогут они пережить вместе с ним всю эту утрату и горе, которое он был, все его, весь этот травматизм, ну, плюс прибегая к услугам специалистов, да, которые могут помочь семье пережить это. Но пережить все равно надо, тогда восстанавливается доверие, да, и это будет зависеть, конечно, от того, как родители принимают, ну, приемные, как взрослые принимают этого ребенка.
Если ребенок возвращается, ну, там, после больницы или после какой-то еще либо ситуации долговременного отсутствия родителей, где-то сам был, что важно, как с ним общаться, что важно, чтобы ему компенсировать эту
разлуку? Во-первых, проговаривать, да, что со мной произошло, что с тобой произошло, как я переживал за тебя, выслушать переживания, что он переживал. Если это маленький ребенок, ну, вот как в ситуации, которую я рассказала, да, это может быть возвращение каким-то первым, самым, скажем, ранним этапом. Это обязательно объятие. Это обязательно, ну, маленькие дети сами иногда очень часто возвращаются там к соскам, к бутылочкам, вот, к грудному вскармливанию, ну, по-разному это, если касается маленьких детей. Вот что вспомнила, вспомнила про соски. Да, ребенку, особенно дошкольнику, намного проще пережить разлуку, если у него есть какие-то вещи, да, для него значимые. Это может быть игрушка, это может быть какая-то вещь мамина. И это тоже об этом надо помнить. Вплоть до того, что, например, какая-то кофточка мамина, которая, скажем, запах имеет мамы, для ребенка уже важно. Он может с ней... И ни в коем случае вот эти вещи у него нельзя забирать. Понятно, что у более взрослых это могут быть другие какие-то вещи, но об этом... Так же, как фотография. Это часть того близкого человека, который ему необходимо для того, чтобы пережить, справиться с этой разлукой.
Вот. Если,
ты так вспомнилась, да, напоследок.
То есть наша родительская обязанность, если это разлука вынуждена, в том плане, что мы занимаемся каким-то лечением или делами, или работой, ребенка вынуждена куда-то в лагере или к бабушке, или еще куда-то на какое-то некое время, там, наша обязанность все-таки поддерживать с ним контакт.
Конечно, да. В любом случае контакт с ребенком надо поддерживать. В любом, при случае изъятия контакт необходим. Его надо поддерживать, если все-таки есть, да, отношения. В случае больниц, в случае там отъездов, командировок, этот контакт нужен. Ребенку он просто необходим. Хотя бы если на моменте адаптации, да, вот к этому условию, особенно если это продолжительное какое-то время.
Даже если там бабушка говорит, ну вот ты звонишь, а он потом плачет, она там плачет потом, лучше не звони, там бывает такое, ну что ребенок вроде кажется, что более-менее адаптирован, вот, а мама позвонит, ребенок бьет слезы и расстраивается.
Ну, тогда бабушка может просто... Я понимаю, что для бабушки это может быть некоторое такое, да, и тоже стресс, а бабушка тоже переживает. Но принять эти чувства, и, если маленький ребенок, все-таки попробовать отвлечь. и попробовать заинтересовать. Но самое главное — принять то, что такое, да, вот ты переживаешь, я понимаю, что ты переживаешь, я переживаю вместе с тобой. Мне тоже было тяжело, когда там я... Ну, и рассказывать историю, как это было в моем опыте. Дети очень часто любят как бы слушать эти истории, что он в этом не одинок, что у кого-то тоже такое было. Бабушка, оказывается, тоже переживала. Вот, когда там ее оставляли. И она с этим справилась. Это дает внутренний ресурс для того, чтобы с этим справиться.
Мы желаем вам, конечно, чтобы вы как можно меньше расставались с вашими детьми, чтобы не было таких ситуаций, в которых вы вообще расстаетесь, чтобы вы как-то были близки друг к другу и ощущали друг друга, даже если между вами какое-то расстояние, чтобы вы могли оставаться семьей при любых условиях. Всего доброго, до свидания. Слушайте следующие эфиры, пишите нам в социальных сетях, и до встречи на будущей неделе, в среду, эфир из Петербурга с Людмилой Александровой и Еленой Картавенко. Всего доброго, до свидания.
До свидания.